На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Латвия получила голос в Совете Безопасности ООН.
Действительно, такого рода события происходят раз в поколение, что такая небольшая страна, как Латвия, может стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Усиление нашей безопасности, поддержка Украины, инциденты в Балтийском море, кибербезопасность, какие еще чаяния связывает наша страна с одной из главных международных платформ? Расскажет наш специальный корреспондент в Нью-Йорке Артем Конохов и представитель Латвии в ООН Андрейс Пилдегович. Спокойно и без ажиотажа, сегодня третий день предварительного голосования на местных выборах.
Я бы сказала, что до сих пор интерес и активность хорошие. Хотели бы мы лучше? Конечно.
Что мотивирует избирателей приходить на участки в числе первых? Да будет свет, электричество для самопотребления доступно и реально, утверждает в министерстве. Но перспективно ли и выгодно, обсудим с экспертом. Еще одна коммунальная тема – счетчики воды. Верифицировать квартирные водомеры повторно больше не придется. Но решит ли это вечную проблему потерь воды в многоквартирном доме? И они действительно существуют. В Лепое под опеку семьи ветеринара попала уникальная белая ворона.
Он еще молод, не умеет хорошо летать, поэтому он не защищен в дикой природе. И мы решили, так как он особенная птица, за ним лучше присмотреть.
Удивительная история редкой птицы в центре внимания нашего утреннего репортажа. Звучит Домская площадь. Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
Собою лампу я люблю осень и темные стены зала. Ты любишь кавку и музыку в стиле ночи. Не любишь бабку и жать полевые точки. Можешь любить меня, можешь ненавидеть это чувство. Можешь любить. Можешь ненавидеть, дело вкуса. Можешь любить меня, можешь ненавидеть это чувство. Можешь любить меня, можешь ненавидеть, дело вкуса.
Можешь любить меня.
Красная площадь.
Теперь обратимся к одной из главных внешнеполитических новостей. Латвия на два ближайших года станет временным членом Совета Безопасности ООН. Накануне за это проголосовали 178 государств мира. Такое происходит раз в поколение. Когда такая маленькая страна получает такой статус, отмечает наш специальный корреспондент в Нью-Йорке Артем Конухов. У нас там на телефонной связи. Артем, о чем еще говорят результаты вчерашнего голосования в ООН?
Результат вчерашнего голосования говорит о том, что Латвии удалось получить довольно-таки широкую поддержку от стран мира. Как известно, нужно было 2/3 как минимум от общего числа стран мира, которые здесь в ООН участвуют. Не у всех было право голоса на момент голосования, не все присутствовали, но 178 голосов — это достаточно хороший результат. Хотя, конечно же, надо отметить, что он все-таки ниже, чем у других стран, которые баллотировались на остальные места. Как известно, 5 стран в общей сложности баллотировалось в этот раз, и другие страны получили чуть лучший результат. Но мы можем, конечно же, здесь задавать вопросы, почему именно такой результат. И я спросил об этом у министра иностранных дел Латвии Баби Бражи, которая здесь тоже в Нью-Йорке находится. И она сказала, что, по ее мнению, это очень хороший результат. И, конечно же, мы можем здесь спекулировать о том, что именно за страны воздержались и не поддержали кандидатуру Латвии. Скорее всего, среди них такие страны, как Россия, Белоруссия, Северная Корея и другие сторонники этих стран. Голосование было закрытым, и поэтому мы не можем точно сказать, какие страны проголосовали, но абсолютно понятно, что, возможно, такая вот именно принципиальная позиция Латвии по поводу войны России против Украины повлияла, конечно же, на исход этого голосования отчасти.
Ты уже сказал, что тебе удалось пообщаться и с главой латвийской дипломатии Байбой Бражи. Наверняка были разговоры и с другими нашими представителями, да и вообще представителями Балтии в ООН, и, возможно, не только. Вот этот исход голосования, он в какой-то степени был неожиданным?
Нет. Во многом говорят о том, что все страны, которые баллотируются на пост в ООН, они проводят очень длительную работу подготовительную. Самое важное — это вот эта вот кампания предвыборная, которую проводится в течение многих лет. 2011 года работает над этим, и сейчас список кандидатов во многом уже расписан до 50-го года, примерно такой неофициальный список. Поэтому действительно такого рода события происходят раз в поколение, что такая небольшая страна, как Латвия, может стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. И то, что именно 5 стран претендовало на 5 свободных мест, а не больше, само по себе указывает на то, что во многом те страны, у которых не было шансов, они отозвали свою кандидатуру, они договорились, возможно, о каких-то других вещах, которые для них важны. Мы знаем, что изначально вместе с Латвией на пост от стран Восточной Европы претендовала и Черногория. Но Черногория в начале этого года отозвала свою кандидатуру, у них было довольно-таки мало голосов. И, конечно же, для Черногории что важно? Для Черногории важно, чтобы они, Европейский Союз, смогли вступить как можно быстрее. Они хотят вступить до 30-го года. И здесь надо помнить, что все страны Европейского Союза должны дать свое согласие на вступление новых членов блок. И здесь поэтому и Латвия может помочь, по крайней мере, не препятствовать тому, чтобы Черногория добилась своей главной цели — вступить в Европейский Союз.
Спасибо, Артем Конухов, наш специальный корреспондент, спецкор Латвийского радио в Нью-Йорке, о том, как накануне там проходило голосование за предоставление Латвии статуса участницы Совета Безопасности Объединенных Наций. Ну и главные чаяния, которые Латвия возлагает на членство в Совбезе ООН, связаны с усилением нашей безопасности и поддержкой Украины. Об этом в Домской площади рассказал постоянный представитель Латвии в Объединенных Нациях Андрей Спилдегович. Латвия, по его словам, намерена использовать эту платформу, чтобы мир больше понимал проблемы нашего региона и маленьких стран. Говоря о принципиальных вещах, которыми нельзя жертвовать ни в каких ситуациях. Например, продолжает Пилдегович, если Украина потеряет свой суверенитет, это будет означать, что и другие небольшие страны не будут чувствовать себя в безопасности в таком мире. Отметил дипломат. И вот полностью это запись разговора. Это действительно значимое событие в истории Латвии. Я бы сказал, что это успех латвийской команды и латвийского государства. Конечно, дипломаты сделали очень много, но в этот процесс также были вовлечены латвийские предприниматели, латвийские академики, латвийские эксперты, исследователи, неправительственные организации. И это действительно показатель развития и зрелости нашего государства. Нас поддержало абсолютное большинство стран ООН. Только 10 государств воздержались. Мы примерно догадываемся, что это, как говорится, недружественные нам страны, которые не разделяют наши принципы и интересы. Но это избрание означает, что Латвия не просто пассивный наблюдатель международных событий. Мы не только участники конференции, но и будем участвовать в большой дипломатии, стараясь внести свой вклад, свой взгляд и свои идеи в решении самых актуальных мировых проблем. Тем не менее, это было трудно и не без, так сказать, палок в колеса, о чем, насколько я помню, некоторое время назад вы говорили в нашем эфире в студии Латвийского радио 4. Так и есть. У нас была конкуренция со стороны Черногории. Были также предположения и спекуляции, что в эту борьбу могут включиться и другие страны. Такие случаи исторически были. Конечно, нашему государству 34 года. После восстановления независимости нам приходилось рассказывать о себе всему миру глобально, как в Африке, так в Азии, так и в Латинской Америке. В этом смысле, образно говоря, мы вышли из зоны комфорта, но, на наш взгляд, в это время, когда меняется мировой порядок, развиваются, изменяются международные права, очень важно, чтобы мы были за этим столом, чтобы могли выразить свое мнение, чтобы могли прийти со своими идеями и могли помочь Украине. Могли говорить также о таких проблемах, как кибербезопасность, развитие искусственного интеллекта, дезинформация, искоренение безнаказанности и, конечно, поддержка гуманитарных операций. Какие задачи ставит Латвия перед собой в Совете Безопасности ООН?
Ну, мы,
Мы, конечно, будем всячески стараться поддерживать Украину, чтобы ее интересы были представлены в Совете Безопасности, чтобы было достаточное количество встреч, чтобы была возможность говорить как о ядерной безопасности, так и о возвращении украинских детей. Конечно, мы будем стараться поддерживать усилия президента Зеленского о перемирии, о заключении справедливого мира, о влиянии войны на окружающую среду, о разминировании. Нам очень важно, чтобы в этом периоде, в 2026-2027 годах, Украина сохранила свою независимость, защитила свою территориальную целостность. Ну и, как я уже упомянул, существуют и другие технологические угрозы. Вопросы, связанные, например, с безопасным судоходством в Балтийском море. В последнее время мы очень много говорим о гибридных операциях, говорим о теневом флоте, о различных инцидентах, связанных с повреждением кабелей. Мы будем использовать эту платформу Совета Безопасности, чтобы мир больше понимал проблемы нашего региона. И, конечно, мы внесем свой вклад. Мы участвуем в миротворческих операциях ООН в Ливане, Израиле. Мы стараемся предоставить своих экспертов в различные юридические комиссии. И, конечно, помогаем нашим предпринимателям находить партнеров с различными агентствами ООН.
державным агентурам.
Ну и здесь возникает очень важный вопрос о том, как Латвия намерена обходить вето со стороны 5 постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе России, Китая, возможно, Соединенных Штатов.
Taisnība, ka ANO drošības padomē ir 5 pastāvīgās valsts ar veto tiesībām un ir 10 vēlētāji.
Это правда, что в Совете Безопасности ООН есть 5 постоянных стран с правом вето и 10 избираемых стран. Мы принадлежим категории избираемых стран, но очень важным является факт, что для определения повестки дня Совета Безопасности ООН нужна поддержка 9 стран, и определение повестки дня права вето не используется. Таким образом, наши способности создавать коалиции с европейскими странами, вместе со странами Азии, Африки, Латинской Америки, будут определять повестку дня Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, не отступим от своих принципов. Мы этого не делали и во время кампании. Но то, что 10 стран нас не поддержали, воздержались, это тоже показатель того, что мы были достаточно принципиальными. Но, конечно, мы будем стараться с помощью убеждения, активной работы, аргументации, добиваться того, чтобы большинство стран Совета Безопасности поняло беспокойство и заботы маленьких стран, и чтобы Совет Безопасности говорил, как говорится, об угрозах 21 века. Ну и завершая наш разговор, как бы вы оценили градус сегодняшних отношений Латвии и Соединенных Штатов Америки, лидером которых сейчас является господин Трамп?
Es teiktu, ka ASV позиция par ANO vēl ir tādā, var teikt, veidošanas.
Я бы сказал, что позиция США по ООН все еще находится в процессе формирования. Новый посол Штатов при ООН, при президенте Трампе, еще не прибыл. Его еще не заслушали в Сенате. Возможно, он прибудет в конце июля, и это будет через несколько недель. Но мы видели, что дипломаты США использовали форум Совета Безопасности, чтобы говорить о ядерной программе Ирана, чтобы говорить о программе вооружений Северной Кореи, говорить о борьбе с терроризмом. Так что у нас нет никаких сомнений, что США считает этот форум полезным и необходимым. Конечно, ему тоже нужны реформы. Латвия будет выступать за то, чтобы Совет Безопасности был более ответственным, прозрачным, открытым, чтобы был более понятен процесс принятия решений. И, возможно, еще одно мое наблюдение.
Un runājot par Ukrainu, runājot par ASV, nu, es esmu sajūts, ka vairākums ANO valstu saprot, ka šobrīd Krievijas prezidents nevēlas kara.
Сейчас, находясь здесь, в Нью-Йорке, и говоря об Украине, у Соединенных Штатах я почувствовал, что большинство стран ООН понимают, что в данный момент президент России не хочет окончания войны. Он не хочет прекращения огня. От многих я слышал довольно прямую оценку, что российская сторона затягивает, российская сторона лжет, российская сторона неискренна в своих желаниях. И, конечно, многие небольшие страны очень хорошо понимают, что территориальная целостность и суверенитет – это принципиальные ценности, которым ни в коем случае нельзя жертвовать, потому что в мире все вещи взаимосвязаны. И если будет аннексирована Украина, если Украина потеряет свой суверенитет, то это будет значить, что и другие небольшие страны не будут чувствовать себя в безопасности в таком мире. Постоянный представитель Латвии в ООН Андрейс Пилдегович в интервью Домской площади о важности избрания Латвии в Совет Безопасности, одной из главных международных площадок.
Bye.
Между тем продолжается предварительное голосование на выборах в местное самоуправление. Сегодня участки откроются в 5 часов вечера. Два дня голосования позади. Пока все было спокойно и без особого ажиотажа, правда, были первые сбои в работе системы Центра избиркома. Чем закончилась эта история? О том, что мотивирует избирателей приходить на участки в числе самых первых, в сюжете журналиста ЛСМ Плюс Сергея Герасимова.
Итак, мы приехали на 75-й избирательный участок. Это Рижская первая гимназия. У нас есть еще примерно полчаса до его закрытия. Посмотрим, как проходит голосование.
Это один из центральных участков, поэтому тут можно встретить сотрудников госаппарата. Дверь сюда нам открыл министр финансов. Он только что проголосовал. Помещение довольно тесное, но, говорят, в основной день голосования участок переедет в холл. Очереди нет, все происходит быстро.
Это хорошая возможность, если едешь в путешествие, голосовать досрочно.
Почему важно участвовать?
Если не будем, то кто-то придет и выберет того, кого мы не хотим.
Сейчас особенно важно идти голосовать. Мне кажется, сейчас довольно много таких громких партий, громких кандидатов, но на самом деле у них свои интересы, которые, на мой взгляд, не особенно нужны в нашем самоуправлении.
Ну и к разговору о центральном участке отдать голос заранее зашла и актриса театра Дайлас Илзе Ваздыка.
Я не люблю толкучку. Мне нравится, когда человек может спокойно подготовиться, прийти, когда хочет.
Что вы можете сказать тем, кто еще не решил идти или голосовать?
Они просто лентяи. Они не понимают, что нам нужно это делать. Просто нужно.
Глава участка говорит, ждали побольше избирателей.
Один вариант, что в этот раз есть 5 дней, чтобы проголосовать досрочно. И люди уже как-то иначе спланировали, больше к концу недели. Второй – это избирательные участки в торговых центрах. У нас есть еще один новый участок в Стокман. Ну вот, а так выборы в самоуправление показали, что активность высокая.
Пока мы работали на участке, произошел один нетипичный случай. Голосовать пришел молодой человек, он, наверное, сидел в кабинке минут 25-30. Минимум. С собой он взял вот такой толстенный каталог. Это книга, где содержится информация о всех кандидатах в депутаты, о всех программах. Он ее очень долго листал. Это книга, которая одна на весь участок. И, как признались работники, он первый, кто за 2 дня ее попросил.
Не знаю, наверное, я слишком мало интересуюсь политикой, но мне нравится почитать этот буклет, который кто-то подготовил. Было интересно. Интересные мысли.
В итоге все получилось?
Выбрал, да. Не знаю, правда, хороший ли это выбор. Посмотрим.
По информации, которая была доступна после закрытия участков, за 2 дня досрочного голосования голос отдали 3,5% избирателей, почти 50 тысяч человек. Много это или мало?
Интерес здоровый. Еще будут поступать данные о голосовавших по месту жительства. Я утром была на избирательном участке в центре города, и там уже без 10:08 была небольшая очередь. Нельзя сравнивать с предыдущими выборами в самоуправление, потому что тогда не участвовала Рига. У Риги были внеочередные выборы. Я бы сказала, что до сих пор интерес и активность хорошие. Хотели бы мы лучше? Конечно.
Не обошлось без проблем. Не все участки могли корректно ввести информацию в систему. Проблема устранена, и, как говорят в ЦИК, проявиться конкретно эта неисправность больше не должна.
В 11 часов закрылись все избирательные участки. Это тоже здесь сегодня проголосовали 135 человек. Если вы еще не успели проголосовать сами, то у вас есть еще целых 3 дня досрочного голосования. Время работы доступно на любом избирательном участке или на сайте ЦВК можете найти. Также день голосования в субботу. Весь день можете прийти отдать свой голос. Ну а если вы еще не решили, за кого голосовать, я напомню, что латвийское телевидение провело целую серию дебатов с кандидатами в депутаты всех самоуправлений Латвии. Все записи этих дебатов доступны на replay.lv. Там уже есть дебаты из всех самоуправлений, кроме Риги. Рижские большие дебаты пройдут завтра в 15:30 на ЛТВ-1 и потом также будут доступны в записи. Обязательно посмотрите и сделайте свой выбор.
Домская площадь.
Обеспечить электроэнергией себя, свой дом, квартиру, фирму, предприятие реально и доступно. Так считают организаторы сегодняшнего вебинара, тема которого – самообеспечение электричества. Насколько это перспективно и выгодно в сегодняшней ситуации, когда становится все больше дней, где как минимум пара часов электроэнергия не стоит ровным счетом ничего. Обсудим это с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Иварсом Залиньшем. Пару лет назад Латвия переживала настоящий бум установки солнечных панелей для самообеспечения электричеством. А какая ситуация сейчас, по вашим наблюдениям? Правы ли скептики, которые говорят, что все практически начинает сходить на нет?
Да, сейчас ситуация принципиально изменилась, потому что поменялась сама система поддержки, так называемая. Если мы говорим про солнечные панели, то изначально была так называемая нетоускайте система, когда ваша произведенная энергия, которую вы сами не потребляли, но отдавали в сеть, она учитывалась, какой объем энергии вы сдали. А сейчас система учитывает, и потом вот этот объем вы могли получить обратно якобы от системы. То есть система работала как такой большой накопитель энергии, да, и вот что вы производили, вы ничего, типа, то, что вам самим не надо было, вы отдавали и получали потом, когда вам надо, обратно. Сейчас система работает по-другому. Учитывается не объем энергии, а стоимость энергии, которую вы произвели. То есть раньше учитывались киловатт-часы, а сейчас учитывается евро. Скажем, и если вы, когда вы производили свою энергию, которая вам не нужна, и отдавали сеть, сейчас вы за это будете получать конкретно эту биржевую цену. То есть, если в этот момент цена была высокая, то вы получаете эту высокую цену. Если она низкая, то вы получаете эту низкую цену. И в результате что у нас сейчас получается? Если, как мы сейчас видим, у нас произошло насыщение рынка солнечными генерирующими устройствами, в принципе, то, что мы сейчас видим по данным, что вот установленные мощности солнечных панелей, их даже скоро будет больше, чем они обычно необходимы в солнечный день. И это мы видим на рынке, что происходит. В эти солнечные дни у нас цена сильно падает, даже близка к нулю, или даже иногда бывает ниже нуля. То есть, и это значит, что в этот момент, если у вас есть солнечные панели, вы производите электроэнергию, которая вам не нужна, вы отдаете сеть, то она идет почти, можно сказать, за бесценок. И особенно много вы потом, если вам надо будет вечером или, скажем, там период длиннее, где-то зимой, темные дни, то это будет только копейки, которые вы заработали на этой
линии. Да, но с другой стороны, есть так называемые пиковые часы ранним утром, примерно с 6 до 9, и далее вечером, когда люди возвращаются с работы, и там тоже в пределах 6, 7, 8, иногда и дольше часов, там наблюдаются высокие скачки цен, если говорить о бирже. То есть это не компенсирует светлое время суток?
Ну вот здесь мы подходим к основе тому, что может дать для любого ответ, нужно ему это делать или не нужно. Вы берете листочек, берете карандаш и начинаете просчитывать это, потому что у каждого свой потребительский профиль. Вы сами знаете, как и сколько тратите электроэнергию. И тогда вы можете просто чисто практически для себя посчитать, какую выгоду вы можете от этого иметь. Это если мы играем с биржевым тарифом. Но то, что мы знаем, очень у многих, у них фиксированный тариф, да, то есть они привыкли жить по фиксированному тарифу, то они могут посчитать, сколько бы они сэкономили, скажем, если вот этот период, который у них, который вот вместо этого, чтобы покупать из сети по фиксированному тарифу, они могли бы производить сами, используя солнце, то там опять они могут просчитать, какая выгода у них от этого может получиться. И опять, это действительно каждый должен сам для себя посчитать, насколько ему стоит этим всем заниматься, сколько надо будет вложений и какую выгоду от этого можно будет получить. То есть это просто вот, как говорится, тест на математику, знание математики. Кто не знает, может, как говорится, вляпаться в этом всем.
Вы уже упомянули то, как работает нынешняя система так называемого нетоучета. С позицией экспертов вашей организации, нужны ли в ней какие-то изменения, дополнения, или нужно еще какое-то время пожить, чтобы делать далеко идущие выводы?
Ну, на самом-то деле, те изменения, которые не были сделаны, они объективны, и они были необходимы уже давно, потому что, по сути, получалось как, что все остальные, у которых нет солнечных панелей, доплачивают, чтобы у тех, у которых есть солнечные панели, система была выгодна. Сейчас она сделана, ну, вот, экономически обоснованная, то есть, какой реальный экономический вклад вы вносите, такой вы обратно и получаете. Так что я думаю, что такая система, так как она создана, сейчас она правильно создана. Другое дело, что, конечно, те, которые подают солнечные панели, они будут лоббировать, что нет, все-таки надо каких-то дополнительные продвижения, чтобы там что-то доплачивали. Но я не думаю, что это правильно в этой ситуации. Правильно, что система, чтобы она была долгосрочная, она должна быть экономически обоснованная, без таких подачек с участников, других участников рынка электроэнергии.
Вы отметили, что Латвия уже сейчас сталкивается с насыщением рынка возобновляемой энергии, солнечных панелей, их мощности становится все больше, ну и, соответственно, все чаще появляется радующая душу и, естественно, кошелек потребителя, того потребителя, который выбирает биржевой, то есть актуальный почасовой тариф. Но вот эта ситуация с перенасыщением, она не демотивирует производителей
чего?
Электроэнергии в целом.
Да, ну это рынок, так работает рынок, когда можно, ну, как в любом рынке, когда есть возможность хорошо заработать, большие маржи, то есть большие цены, вы хорошо можете заработать, это мотивирует вас вкладываться в этот рынок. Когда она падает, это мотивирует вас думать что-то другое делать. То есть так устроена рыночная экономика.
Ну и мой последний вопрос, он связан с ценами на электричество. После умышленного повреждения электрокабеля Estlink 2 на Балтийском море биржевые цены на свет резко подскочили. Это был конец февраля. Напомню, сейчас, пару месяцев спустя, практически каждый день снова об этом мы говорили. Только что появились часы, когда само электричество не стоит ничего. Можно ли говорить о том, что ситуация в какой-то степени стабилизировалась?
Ну, надо понять, что в связи с все большим и большим объемом возобновляемой энергии цена будет скакать. То есть, когда вот будет, она будет в избытке, она будет приближаться к нулю. Когда ее не будет, то система, цена будет повышаться. Она будет такими вот идти волнами, да. То есть, это объективная данность, которой нам надо считаться. То, что однозначно, что действительно, чем больше у нас будет межсоединений, чем больше у нас будет возможности покупать для себя необходимую электроэнергию с более, ну, большего региона, от больше поставщиков энергии, тем больше у нас будет возможность выбирать для себя более выгодный вариант. Потому что так работает биржа электроэнергии. Мы выбираем в первую очередь самые дешевые поставщики электроэнергии. И в конце концов это показывается на биржевой цене. Ну вот, так что действительно, я думаю, что ситуация, во всяком случае, сейчас летом, когда уже все межсоединения будут работать, мы увидим, что цены будут существенно ниже. Ну, мы и увидим в светлые солнечные дни. Вот сегодня, посмотрите, цена биржевая, она близка к нулю.
Ну и можно предположить, что с возобновлением работы в полном масштабе Estlink мы увидим и уменьшение биржевых цен во время пиковой нагрузки ранним утром и поздним вечером. Именно там появятся положительные изменения.
Да, так и будет.
Впереди июль, когда потребители должны будут считаться с новой составляющей счета из-за так называемой синхронизации после отключения от БРЭЛ. По вашим оценкам, прогнозам, насколько это будет ощутимо?
Ну да, у нас будут дополнительные расходы на это, но они не будут такими существенными. То есть расходы балансирования, они на порядок ниже, чем расходы на электроэнергию. То есть даже если эта цена на балансирование, она будет меняться, там может немножко возрасти, все равно это сравнительно будут не такие значительные цифры. То, что мы видим, то есть что важно тоже понять, это у нас новая ситуация, и мы ее начинали, исходя из того, что главное энергобезопасность в этой ситуации. Сейчас, когда мы вот видим, что вот мы можем безопасно и стабильно работать, мы начинаем уменьшать все эти требования к возможным рискам, когда мы их лучше уже можем просчитать, с одной стороны, с другой стороны, рынок, участники рынка лучше начинают пользоваться в этой новой ситуации и предлагать свои услуги, как мы можем балансировать свой рынок. И вот поэтому в долгосрочной ситуации, я думаю, тут тоже эти расходы на балансирование, они тоже будут эффективизироваться, и я не думаю, что тут будет какой-то сильные возвышения. Они будут постепенно, эти цены, падать вниз.
Ну что ж, большое спасибо за столь оптимистичный взгляд в будущее, за ваш комментарий. Доброго и светлого дня, господин Заринч.
Всем вам то же самое. Спасибо.
Большое спасибо. Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергопроизводителей Иварс Заринш о ситуации с самопроизводством электричества в латвийском государстве. По словам эксперта, представителя отрасли, наша страна столкнулась с насыщением рынка возобновляемой энергии. Мощности солнечных панелей уже начинают превышать нужды потребителей, но это положительно отражается на биржевой цене света, когда в солнечные часы оно либо не стоит ничего, или появляется цена со знаком минус. И таких моментов будет становиться все больше, особенно когда снова заработает поврежденный кабель Эстлин. К-2 на дне Балтийского моря. Еще одна актуальная тема коммунального характера – счетчики воды. Верифицировать квартирные водомеры повторно больше не придется. Так накануне решило правительство, мол, процедура эта формальная, своей цели в нынешнем виде не достигает, а значит, жильцы зря тратят свои деньги. Если раньше проверять обычные счетчики приходилось раз в 4 года, то теперь это требование отменяется, и в дальнейшем владельцы квартир смогут использовать неверифицированные счетчики воды без ограничения сроков. Иной взгляд у ассоциации предприятий водоснабжения и канализации. Там согласны, что в какой-то момент собственники квартиры квартир что-то сэкономят, но в долгосрочной перспективе. Это задает вопрос о правильности учета. На связи с нами представитель ассоциации, член правления компании OBS Service Владислав Эдемт. Господин Эдемт, поясните, пожалуйста, как именно отмена обязательной повторной верификации счетчика воды повлияет на тонкость учета потребления и распределения расходов между жильцами?
Ну, тонкость учета, нужно понимать, что счетчик — это технический прибор, и он не может работать в одном и том же, режиме нескончаемое количество лет, да. Поэтому ему точно так же, как и автомобилю, с чем очень любят сравнивать все эти решения, там, наше правительство и Ригасному Парволникс, да, то есть любому прибору необходимо какой-то период, когда его нужно проверить, то есть работает он или нет, да. Соответственно, если этот прибор будет стоять, и они принимают решение, что он может работать, грубо говоря, вечно, да, конечно, начнутся проблемы. Когда эти проблемы начнутся, никто не знает, но за эти все проблемы людям нужно будет заплатить. И учитывая, что тариф на воду тоже, скорее всего, вырастет, да, и поэтому никакого светлого будущего, что нам обещает правительство, мы точно ожидать не можем.
Вы только что сказали, что данное решение правительства означает проблемы, которые возникнут в каком-то обозримом будущем. В чем именно, по вашим оценкам, эти проблемы могут и будут выражаться?
Ну, будут выражаться, во-первых, в том, что пострадают больше всего честные люди. Те, кто, скажем, живут одни, кто потребляет там 2 куба холодной воды, 1 куб горячей, да, соответственно, все, кто на данный момент радуется и пишут комментарии, это, ну, в принципе, те, скорее всего, кто, наверное, каким-то образом умели, наверное, повлиять на прибор, чтобы он считал не так точно, да, потому что, в принципе, это и будут те люди, которые выиграют. И если понимать то, что борьба у нас в стране была, ну, точнее, у дом управления, и борьба всегда идет с теми, кто неправильно сдает показания или потребляет больше, чем они, скажем, реально, не знаю, фиксируют это, да, соответственно, пострадают больше именно те люди, которые хотят честно рассчитываться за потребляемую воду. И в итоге им придется оплачивать это все, что, ну, недостающее, скажем. Они получат дополнительные счета. И, ну, то есть у нас идея какая? Мы должны мотивировать людей тем, чтобы, наоборот, они меняли приборы на новый. Потому что новый прибор, он все-таки более точный. И какое-то время, скажем, даже это первое решение, что они хотели принять, что прибор там срок работы на 10 лет, это не так катастрофически бы сказалось на всю отрасль, да, как решение просто отменить полностью верификацию, потому что сейчас непонятно, то есть, по сути, тогда возникает вопрос, зачем вообще счетчики воды в квартирах, то есть, ну, тогда уже нужно, если такое категорическое решение, тогда нужно идти дальше и, в принципе, тогда отменять вообще всю эту идею, которая была создана сколько лет назад, и, не знаю, рассматривать какой-то вариант разделения воды там по головам или по квадратам.
Кстати, какое-то время назад в Риге допускали, что в домах, которые в частности обслуживает РНП, то есть Ригасинаму Парволникс, со временем везде могли бы появиться дистанционные современные водомеры, электронные, которые сами считывают показания воды. Вы считаете, что мы к этому придем, и это действительно могло бы улучшить ситуацию с потерями воды?
Видите как, саму ситуацию, возможно, это улучшит, да, но тут очень важный момент, насколько это экономически выгодно. И посчитать это, в принципе, не нужно быть каким-то очень умным математиком. То есть если на данный момент человеку раз в 4 года 2 счетчика проверифицировать обходилось в районе 30 евро, то если мы сейчас посмотрим на конкурс, который завершился у Ригасного Парволникса, то они хотят один прибор установить в квартире, у которого стоимость 85, одна штука. То есть, соответственно, разница будет порядка в 7 раз. И если мы даже будем учитывать то, что их там не надо верифицировать, они там какое-то время, 10 лет, там смогут отработать без верификации или какой-то либо проверки, да, но опять же, это риск, и к скажем, с нашей стороны, с отрасли, мы прекрасно понимаем, что невозможно обещать, что прибор будет работать 10 или 16 лет. То есть у прибора может произойти какой-то сбой, и все зависит от того, в каких обстоятельствах он будет установлен, в каком районе. Потому что вода у нас, к сожалению, не везде чистая, да, то есть есть районы, где она более жестче, где счетчик забивается быстрее. И, соответственно, опять же, есть риск, что люди сейчас заплатят сумасшедшие цены за этот электронный там ультразвуковой прибор. И, естественно, может быть, он через 3 года или 4 где-то в Болдерае, в Эцмелгрависе или, не знаю, еще в каком-то районе они просто все умрут. И тогда вопрос возникает, что же тогда будут делать? Поплатить повторно за такой же новый прибор, потому что это же нам спонсирует не Рига с нами Парвелмикс, да, это же все оплачивают люди со своих карманов.
Спасибо за ваш комментарий и доброго дня.
Да, спасибо.
Представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Владислав Эдемт в эфире Домской площади об отмене обязательной повторной верификации квартирных водомеров и последствиях этого шага. Так решило, напомню, накануне правительство, как отметил представитель индустрии. Счетчики — это технический прибор, который не может работать бесконечно. И как каждому техническому прибору нужна периодическая проверка. С отменой этой постоянной верификации пострадают честные потребители. Проблема возникнет уже в обозримом будущем. Что делать? Вместо этого следовало бы больше мотивировать людей менять приборы на более современные, отметил наш собеседник.
Домская площадь.
Они действительно существуют. В Лепое под опеку семьи ветеринара попала уникальная белая ворона. Птица даже получила имя Эко. Орнитологи говорят, что такие птицы – невероятная редкость в латвийской природе. Хотя вороненок абсолютно здоров, в дикой природе он не смог бы выжить из-за своего необычного окраса. Совсем скоро Эко переедет в столицу, в рижский зоопарк, где для него уже создают самые подходящие условия. Об этом в своем сюжете расскажет журналист ЛСМ Плюс Юлия Битте.
Этого разговорчивого вороненка в начале прошлой недели, прячущимся под своей машиной, нашел простой лепайчанин. Он доставил птенца в ветеринарную клинику. Это чудо природы, говорит ветеринар Угис Скангалс. За неделю доктор и вороненок сдружились. При поддержке Угиса вороненок понемногу учится летать, преодолевая все большее расстояние. Тренировки проходят каждый день. Не забывает и хорошо поесть.
Птица питается разбухшим кошачьим кормом. Корм кладется в воду, набухает, тогда и даем. Полноценная еда, он получает все необходимое.
Вороненка назвали Эко. Такое имя придумали дети врача. И, к счастью, птенец здоров.
Он еще молод, не умеет хорошо летать, поэтому он не защищен в дикой природе. И мы решили, так как он особенная птица, за ним лучше присмотреть.
Белая птица может вылупиться 1 на 100 тысяч, говорит орнитолог Оскар Скейшс. Но его будущее в привычной для ворон среде обитания могло бы закончиться плачевно.
Его легче замечают, и легче замечают и те, кто хочет его съесть. Поэтому прежде, чем его замечают люди, он уже съеден, и мы его больше не видим.
Альбинизм – редкое генетическое заболевание, которое вызывает недостаток пигмента меланина. Он бывает и у людей, и у животных. Если такое, не характерное для вида и породы, полностью белое животное замечено в природе, желательно сообщать на сайте dabas.lv. О будущем Эко его лучший друг-ветеринар говорит: все будет хорошо. Через пару недель вороненок поедет в столицу.
Я получил информацию, что рижский зоопарк очень заинтересован в птице. В дикой природе он мог бы не выжить, учитывая его цвет и то, что он привык к человеку.
Будет немного грустно прощаться с Эко, говорит ветеринар. Ухаживать за вороненком ему помогали его дети. Орнитологи не помнят случая, когда в Латвии найдена белая ворона. Юлия Бита, Алиса Хорсте, Давидс Бирулис, ЛСМ Плюс в сотрудничестве с ТВ Курзаме.
А у меня на этом все. Спасибо, что часть нового дня вы провели с Домской площадью. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Порета, звукооператора Яна Дрейман. Палдейска обеет копармумс и окудыну. Ата.